Братья и сестры, я предлагаю открыть Слово Божие и Откровение, 3 глава, 11 стих. Откровение 3:11. «Вот иду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3:11. Тема нашей сегодня будет беседы – это «Держи, что имеешь». Знаете, в наших руках часто бывают такие вещи – на которые не скажешь, что держи, что имеешь. В прошлой беседе я вспоминал об одном человеке по имени Ахан, который имел одежду синаарскую, а также золото и серебро. И никак нельзя сказать этому человеку, что держи, что имеешь. В первой книге Паралипоменон, 12 глава, 29 стих, записано такие слова, что сыны Вениаминовы и они из сынов Вениаминовых, еще многие из них держались дома Саулова. Дело в том, что здесь рассказывается ситуация, когда Давид воцарился. Саул трагически погиб. И для всех было ясно о том, что Саул погиб за свой грех. За то, что было ясно о том, что Бог отверг этого человека. И все-таки сынов Вениаминовых было нечто такое, чувство, которое оставалось еще долгое время, они держались дома Саулова. Если мы читаем дальше, вот об этом видим, что написаны такие слова, что была продолжительная распря между домом Саула, между домом Давида. И дом Саула все больше укреплялся, а дом Давида все больше укреплялся, а дом Саула, он все был слабее и слабее. Вот такая ситуация. И несмотря на это, мы читаем такие слова, еще многие из них держались дома Саулова. Этим людям никак не скажешь, держи, что имеешь. Нет, друзья дорогие, есть вещи, которые сегодня необходимо держать, и есть вещи, которые сегодня надо как можно быстрее избавиться. Давайте вспомним хотя бы этого Исава, который свое первородство решил продать за чечевичную похлебку. И я думаю, что был такой момент, когда он двумя руками держал эту посуду, я не знаю, в чем она там была, вот, с этой похлебкой. Тогда сказать бы этому человеку, держи, что имеешь. Долго ли он мог ее удержать, если голод напоминал о себе? Я понимаю, что это считанные минуты, то, что он имел. Но давайте посмотрим, сколько потом, с поколения в поколение, было трагедии в этого народа. Потому что предок вот так вот поступил. Этому человеку не скажешь, держи, что имеешь. Потому что он держал очень-очень мало. Для того, чтобы это иметь, он очень и очень много отдал. Взять бы хотя бы Лота. Человек, который оказался вот в том месте, куда ему хотелось. И вот мы видим, он все ближе и ближе к этому городу. В конце концов, он уже в этом городе находится. А затем уже у ворот города. Он многое имел. Он имел авторитет, власть. Он имел также и там богатство. Пользовался всеми благами этого города, который этот город имел. Аврааму было сложнее. Он находился в палатке. У него не было водопровода. У Авраама не было, может быть, каких-то еще услуг. И рядом никто, может быть, ничего не продавал каждое утро, и надо было ему запасаться заранее солью там или еще чем-либо таким. А у Лота все здесь рядом, он в городе живет. И казалось, у него есть что держать, но этому человеку также не скажешь, что держишь, что имеешь. Потому что то, что он держал, оно оказалось значительно меньшей ценности, чем то, что он променял на это богатство. И мы видим кончину этого человека, оно говорит само о себе. Он остался бедный, нищий, несчастный и очень сильно такой боязливый. Он даже боялся опуститься с горы. И таким образом мы видим, что это была страшная участь этого человека. Держи, что имеешь. А что у него было? Написано, что праведный Лот, он мучился в душе своей. Он крепко держал эту праведность, он боялся с ней расстаться, но у его руках еще много-много было того, что мешало удержать эту праведность. Друзья дорогие, мы ограничены для того, чтобы что-то держать. Ну, если мне дают в руки яблоко, я держу, я могу еще 2 взять, могу 3, 10. Ну, если у меня сумочка, я еще 10 кг возьму, да? Ну, говорят, что когда домой несешь, тогда много можно донести. Но это так говорят. И все-таки у человека ограничено. Вот мы не можем многое держать. Вот так было и у Лота. Для того, чтобы удержать праведность, ему надо было от чего-то отказаться, а у него это никак не получалось. И он мучился своей душе. Друзья дорогие, вот Иов, он говорил такие слова: «Крепко держал я правду мою». Скажите, пожалуйста, а много ли надо для того, чтобы эту правду не удержать? «Крепко держал я правду мою». Вот она, правда. И я ее держу в своих руках. И Бог говорит: «Держи, что имеешь». Ну а что для этого надо, чтобы правду я упустил? Сказать неправду. Стоит только сказать одну неправду, и я не могу сказать о себе, что я человек праведный, потому что в моем сердце появилась ложь, которая всю мою праведность, которая была, может быть, достигнута ценой моей всей прошедшей жизни, она перечеркнута всего одним словом моей неправды. Так и написано, что не вспомнятся добрые дела его. В книге Иезекииль, 3 главе. Итак, друзья дорогие, я хочу на это обратить внимание, что вот Иов говорит, что крепко держал я правду мою. Оказывается, вещи, которые имеют небесную ценность, имеют ценность не такую, которую здесь мы можем видеть, они имеют, очень сложно их удержать, потому что есть некто по имени дьявол, который имеет очень большое сильное свойство похищать. Он в этом плане большой стратег и тактик. Он знает, как поступить и как подойти к душам. Это личность, которая имеет громадный опыт. И поэтому, когда увидит этот дьявол о том, что в нашей душе есть нечто святое, праведное, которое крепко держу, он планы строит для того, чтобы это каким-то образом вырвать с наших рук. И, друзья дорогие, может быть, даже произойти такая ситуация, что вокруг нас уже многие люди потеряли то, что надо было держать. Вот читаем книгу Осии, 11 глава, 12 стих. Осия 11, 12. «Окружили меня Ефрем ложью, и дом Израиль лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми». Вот что держал Ефрем. Это он держал ложь в руках его. И этому колену никак не скажешь, что «держи, что имеешь». И дом Израилев – лукавство. А дом Израилев – это царство израильское, северное. Оказывается, она погрузла, она утонула в этом лукавстве. И этому тоже не скажешь, что «держи, что имеешь». Итак, в одних ложь, а в других лукавство. Но очень близкие такие понятия. «Иуда держался еще Бога и верен был со святыми». То есть на фоне такого греховного положения – люди, которые нахватались в свои руки, набрали очень много нечистоты, скверны, греха и так дальше, были еще те люди, которые вели себя свято, они верны были со святыми, и они держались еще Бога, у них было что держать, они этого еще не потеряли. Да, друзья дорогие, потерять очень легко потерять, а вот найти бывает очень трудно, а порой просто и невозможно. Потому что мы ищем там, где теряли, а может быть, там кто-то уже и похитил. Давайте мы, друзья, дальше посмотрим все эти события, которые связаны с этим понятием. Вот Иисус Христос говорит такие слова. Евангелие Марка, 7 глава, 4 стих. Марка 7, 4. «Многое другое, чего они приняли держаться». Еще есть и многое другое, чего они приняли держаться. Вы знаете, иногда встречается это в кругу друзей, то ли в обществе. Приняли держаться. Приняли держаться. И таким образом они выполняют эти постановления свои. Мы читаем в Слове Божьем, что были такие люди, которые, ну, создали бремена неудобно носимые. И что они сделали? Это они приняли держаться. И говорит, что положили на ваши плечи, а сами перстом, пальцем не хотят двинуть. Вот приняли держаться-то. Я, друзья, как-то раньше, это не сейчас, раньше в нашей церкви встретился с таким явлением. Тоже было принято держаться. что если кто-либо спел псалом, то этот псалом уже никто не поет, чтобы не опозориться, как они объясняли. Приняли держаться. Многое другое. В самом деле, можно некоторые вещи встретить человека, даже отнюдь не совсем логически подтверждаемые. Они странные. Почему так поступает человек? А потому что есть еще многое другое, что приняли держаться. Лукавому так хочется, чтобы в наших руках было много-много. Так, чтобы много, чтобы моя голова была забита, и некогда было думать о святом, о чистом. Если человек пришел на собрание и желает прославить Господа пением, а у него есть то, что принято многое держаться, разве он не будет думать, а вдруг я не первый? Вместо того, чтобы прославить Господа, помолиться Ему, подготовиться духовно к этому исполнению гимна, таким образом, чтобы вот, Господь прославился, но в его руках очень много. И этот человек настолько набрался, что никак к нему не скажешь, держи, что имеешь. Здесь может быть другое сказать слово, брат, сестра, освободись. Что ты делаешь? Остановись на путях своих. Иисус Христос поэтому и говорит такие слова. Многое другое, чего не приняли держаться. Давайте, друзья, посмотрим. Может быть, в нашей жизни также есть такие вещи, которые мы приняли. Не говорил об этом Господь. И оно нам мешает, не дает нам покоя. Я не хочу сейчас останавливаться на конкретных примерах, но думаю, что это будет понятно для нас. Давайте мы еще прочитаем такое слово. Это книга Притчи, 21 глава, 6 стих. Притчи 21:6. «Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти». Приобретение сокровища лживым языком, мимолетное дуновение ищущих смерти. Здесь также мы видим, что человек желает что-то взять в руки. В самом деле иногда перед нами становится такое искушение, когда мы видим, что если нам стоит немножечко сказать неправды, то, что мы желаем, оно будет в наших руках. И вот стоит передо мной эта дилемма, я думаю, что делать? Да, в принципе, не очень немного. Да, в принципе, это я как-то смогу потом объяснить. Ну, как-то оправдаться. И человек в своей такой борьбе, в торговле с лукавым, в конце концов, сдается и решает, что я возьму это в свои руки. Эти сокровища мне очень и очень нужны. Забывая об этом слове, которое сказано, что приобретение сокровища лживым языком – это мимолетное дуновение. Разве этому человеку скажешь, держи, что имеешь? Друзья дорогие, это было прошлое время, когда у нас был строй социалистический, и там также хотелось сказать неправду, потому что там был метод распределения, и там надо было что-то объяснить не так, как должно, чтобы получить. И в настоящее время мы понимаем, чтобы вот здесь вот пойти вот и что-то продать, и, может быть, оно не лучшего качества, то как человек, продающий, будет говорить, что это плохо? Для того, чтобы приобрести, то есть получить определенные средства на это, за этот товар, необходимо хвалить. Так и в притчах написано. Что говорит, когда покупает, говорит дурно-дурно. А когда купил, что говорит? Хорошо. Ну так как же было? Где была правда? Первый раз или второй раз? Друзья, вот так происходит и с нами. Мы думаем, да что тут такого, это метод такой, это подход такой, это моя работа, это моя профессия, по-другому не могу. Да я не буду стоять за прилавком, если я так не скажу. Забываем об одном, что этому человеку не скажешь, держи, что имеешь. У него биография, подобная как дома Израилева. Помните, мы читали, что окружили меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством. И вот то, что человек приобрел, он думает, ну все, теперь я имею. Как у меня сегодня хорошо получилось? Я столько получил, сколько простой человек не получает. А Слово Божье говорит, это мимолетное дуновение. Это как быстро ко мне пришло, как легко пришло, так оно быстро, легко и уйдет. Да более того, сразу же открывается биография ищущих смерти. То есть результат печальный. Это что-то подобное на Исава, когда он с удовольствием и с большой охотой ел эту чечевичную похлебку, не думая о том, что он и его поколение, и не одно поколение, очень будет страдать от этого, что он сделал. Вот, друзья дорогие, такая ситуация. Поэтому давайте думать, может ли сегодня нам сказать Господь такие слова? Держи, что имеешь. Держи. А что держать? То, что у меня есть? Может быть, что-то и останется? А что-то я должен сегодня пересмотреть? Оно так необходимо. от него избавиться, это принесет только вред, как и здесь мы читали. Вы знаете, Слово Божие говорит такие слова: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот здесь мы немножко видим иную ситуацию. Если приобретение сокровища лживым языком – это мимолетное дуновение ищущих смерти, то есть великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И я думаю, что мы сегодня уже в нашей сердечной копилке положим одно понятие, а может быть уже и второе. Первое – о том, что крепко держал я правду мою и не отпущу ее, так говорил Иов. И второе понятие – что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Есть вещи, которые надо держать, о которых надо заботиться, и чтобы никто их не похитил. И поэтому, друзья дорогие, если мы сегодня наберемся в наши руки что-либо постороннего, ненужного, то, что непригодно для нашей жизни, то, конечно, мы не сможем так внимательно относиться к тому, что нам необходимо держать. И мы не выполним Слово Господне, которое читал в самом начале: «Держи, что имеешь». Держи, чтобы кто не восхитил венца твоего. А ведь может быть такое, восхитить – это вот как похищение. Но это воровство. Причем такое воровство наглое, похищение. Так откровенное такое. Я хочу на это обратить внимание. Давайте мы дальше посмотрим, что же человек еще имеет. Я предлагаю открыть книгу Иеремия, 48 глава. 48 глава – это пророк Иеремия пророчествует о Мааве. Он имел место свое, жилище, которое давало ему возможность жить спокойно. Его никто не трогал. Если народ израильский постоянно в каких-то бедах был, на него кто-то нападал, с кем-то приходилось воевать, отстаивать свободу, свое место жительства, свои города, дочерей, сыновей, матерей, то здесь было совершенно другое. Маав жил спокойно, его никто не трогал. Читаем мы 11 стих. «Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и у плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился». Итак, что же он держит? Он держит свой личный вкус и запах. Он не был переливаемым, то есть он, значит, ни с каким народом не смешивался. Он жил спокойно, никто его не трогал. Вот такое состояние было Маава. Ну и, конечно, такое спокойное состояние, оно дало возможность, что у них был очень серьезный прогресс. Всегда, когда народ живет спокойно, без войны, всегда очень сильный прогресс идет. И что же дальше мы видим? Оказывается, это народ, который не мог смириться со своим положением. Не жил он спокойно. Казалось бы, что еще надо людям? Живут спокойно, их никто не трогает, ну и вы никого не трогаете. Но мы читаем в 27 стихе такие слова: «Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман? Чтоб ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головой». Оказывается, их отношение к народу израильскому было плохое. Они унижали народ израильский. Как только вспоминали, они качали головой. Дальше, 29 стих, мы видим, более поясняется. «Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, о его надменности, кичливости его и превозношении сердца его». Вот, оказывается, что он держал в своих руках. Вначале нам было непонятно. Но почему же он кивает своей головой, когда вспоминает о народе израильском? Что же у него за запах был? Что он себе представлял, этот индивидуум такой? Оказывается, вот что. В его руках была гордость чрезмерная, высокомерие, надменность, кичливость, превозношение. О, сколько набрал свои руки. Далее того, читаем 30 стих. «Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его». Пустые слова его, не так сделаю. Друзья дорогие, дело в том, что в нашей жизни бывают такие ситуации, когда мы видим людей падающих, когда мы видим людей, которые в чем-то согрешают, поступают неверно. И я думаю, я так никогда не поступлю. Нет, если даже бы 5 раз была сложнее ситуация, я бы никогда так не поступил. Обратите внимание, Маав качает головой, вспоминая об Израиле. Но он не знает или не понимает своего состояния, что в его руках надменность, кичливость, гордость, дерзость у него. И он думает, что он прав, он хороший, он святой, он чистый. А Слово Божие говорит, что ненадежно. Не получится у тебя. Вот так, вот в таком состоянии находиться не получится. Ведь то, что ты имеешь, это все было дано от Бога. Тебе спокойствие. И вы представьте себе дальше эту ситуацию. Говорит, что слова я не так сделаю. То есть я буду вести себя не так, как народ израильский. Но Господь, видя, что в руках этого народа, Он говорит такие слова. «Истреблю Моава, говорит Господь, приносящий жертвы на высотах, кадящих богам его. От того сердце мое стонет о Мааве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства им приобретенные погибли». Вот и все. Итак, этот народ, который держал в своих руках гордость, надменность, кичливость, высокомерие, превозношение, дерзость, относился к народу Господнему свысока и говорил, что я, мол, по-другому сделаю, у меня лучше получится. И Господь вот сделал с ним такое страшное бедствие, что у него ничего не осталось, погибло все богатство. И говорит Иеремия, что стонет моя душа, он видел такое страшное бедствие этого народа. Друзья дорогие, может быть, и в нашей жизни были такие ситуации, когда мы вот так поступали, когда мы думали, что я так никогда не поступлю. Давайте об этом подумаем. Вы знаете, есть еще одна ситуация, когда Господь также не может сказать такие слова, что «держи, что имеешь». Книга Иезекииль, 22 глава, 27 стих. Там говорится о князьях. Князья губят души, чтобы приобрести корость. Вот они хотят иметь в своих руках корость, то есть определенные деньги, богатство. Но понимают, что так у них ничего не получится. Им надо губить души. Как там губят? Там здесь рассказывается в этом пророчестве. Но я хочу обратить внимание, когда мы что-либо приобретаем или достигаем какой-либо цели, не возникает ли у нас такая ситуация, что мы готовы ценой чего-либо духовного состояния, авторитета, ценой чьих-то переживаний душевных, а может быть даже и материального состояния, мы готовы выйти вот на высоту, получить корость об этом. Может быть, стать уважаемым, может быть, каким-то образом иметь какие-либо, значит, материальное благосостояние, может быть, отношение церкви или братьев, чтобы ко мне было другое. Губят души, чтобы получить корость. Этот человек желает иметь, и, может быть, достиг уже, но этому человеку Господь никогда не скажет: «Держи, что имеешь», потому что оно было приобретено неправедно, нечестно. Друзья дорогие, как мы сегодня достигаем своих целей? Всегда ли они честные? Может быть, также здесь стоит обратить на это внимание. Друзья дорогие, Слово Божие говорит, чтобы мы держались Господа, держались вечной жизни. Я об этом еще скажу, но я хотел взять несколько примеров, когда человек что-то держал в своих руках, а затем он просто-напросто потерял, упустил, не удержал. Вчера моя маленькая дочка, значит, несла тарелку. И несла она ее, как маленькие девочки носят, не так, а вот так. И она не удержала, упустила. А там ее сестричка рядом стояла, и прямо так по пальчикам, да? Вот как оно, не удержал, упустил. Самому плохо, да? И еще и сестричке плохо оказалось. Вы знаете, друзья дорогие, иногда бывает такая ситуация, что когда я не удержу то, что мне Господь говорит, то это становится плохо не только мне. Очень так вот переживательно приходится такая ситуация, когда видим, что человек что-то теряет. Теряет служение, теряет друзей. Мы иногда долгими путями, длительными путями, даже жертвенными путями приобретаем себе друзей. А потом, казалось бы, какое-то недоразумение, какая-то небольшая ссора, или еще что-либо, и человек видит, что он уже потерял друга. Потому что друг, он доверяет свои мысли, он очень близок, он откровенен друг к другу. И вдруг потеряли. Держи, что имеешь. Если ты имеешь друга, ты держи его. Друзья дорогие, это также очень важно. Давайте вспомним такой случай. Народ израильский во время построения храма, это не тогда, когда строил Соломон храм, а значительно позже, после Вавилонского пленения. Что они имели? Мы читаем уроки Агава, пост наложили, Когда они пришли, они ревностно начали трудиться, все было хорошо. Настолько это было слажено, все это было так хорошо сделано, что окружающие люди, которые жили там, они даже позавидовали и хотели говорить, что давайте и мы с вами будем вместе строить. Вот здесь Господь говорил им, держи, что имеешь. Друзья дорогие, но не хватило. Потеряли то, что имели. Как же они потеряли? А мы видим, что они начали каждые свои личные дома строить. Давайте мы сейчас откроем книгу Агея, пророка Агея. Первая глава, 9 по 11 стих. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что, — говорит Господь Саввов, — за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Поэтому то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху из земли на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Итак, народ израильский, пришедший в свою землю, он имел ревность, он имел пост и молитву, он имел близкое общение с Богом. В результате этого он имел благословение от Господа. То есть он имел хлеб, он имел также виноград и елей, и всякий ручной труд был благословляем. То есть здесь была жизнь очень нормальная, такая процветающая жизнь. Это было удивительно просто. Но, друзья дорогие, они потеряли эту ревность к Господу, близкое общение с Богом, и результат каким оказался? Бог заключает небо. Все. Они потеряли не только близкое отношение с Богом, а потому что они пошли строить свой дом, а храм так и остался, имея только один фундамент и больше ничего. Получилось так, что то голод, то засуха, то еще какие-то проблемы, и свой дом не строится, и дом Господень не продвигается строение. Держи, что имеешь. Нечего было держать этим людям, потому что нельзя было в одно утро идти на стройку дома храма Господнего, дома Божьего и дома своего. Ну, нельзя было так. Надо было идти туда или туда. И шли домой. И шли в свой дом строить. Потеряли. Есть еще очень хороший пример у нас, это про Соломона. Соломон, он держал мудрость в своих руках. Господь ему подарил, и он держал. Но не удержал к концу жизни. Не удержал. Лесть и уговоры жен, которые имел Соломона, они вырвали вот эту былую мудрость. Начал поступать неверно. В Третьей книге Царств, там мы читаем такие слова о том, что он поступать начал неверно, как он начал строить идолов, начал строить капище, поклоняться им начал. Но и разве это мудрость? Разве это мудрость от Господа? Потерял в своих рук то, что он имел от самого Господа. Вы видите, как легко потерять. А давайте вспомним хотя бы Давида, который в руках своих всегда держал святость и был муж по сердцу Господа. А затем мы видим, что опустошены были руки этого человека Господня. Дьявол взял это, опустошил через Версавию. Представьте, столько времени держать святость, и вдруг раз, и в руках его ничего не осталось. И вот когда его пророк обличает, он видит, что у него ничего нет. И он тогда молится Господу. Помните в псалме, что он говорит такие слова, что и кости его обветшали, вот, и кожа его стала вот какая, и какие его переживания были очень сильные. Ничего, с пустыми руками к Богу. И все сначала. Как это страшно. Друзья, оказывается, можно быстро потерять. Очень быстро. Давайте вспомним Саул, ведь он в своих руках держал помазание от Господа. Да ведь большое было преимущество. Вспомните, Давид в пещере побоялся его убить, потому что говорит, как я подниму руку на помазанника Господня? Держал в своих руках помазание Господне, но не удержал. Господь избрал другого человека, потому что Саул оказался неверен Богу. Ему надо было нечто другое взять в свои руки. Когда он взял, то это помазание он потерял. А давайте вспомним Димаса, который в своих руках держал спасение от Господа. Он держал и трудился вместе с апостолом Павлом, но потом мы видим, что он оставил, вот, потому что полюбил нынешний век. Он полюбил мир и не смог удержать спасение, он остался вне спасения. Оказывается, в наших руках есть что держать, и много держать. У нас есть о чем заботиться. И когда лукавый посылает нам другую заботу, мирскую, нечистую, суетную заботу, друзья дорогие, мы забываем о том, что ведь то, что мы держим, его надо держать. Есть еще один дьявольский метод – это духовно усыпить человека. Вы, наверное, видели людей, которые, может быть, на вокзале или еще где-либо засыпали. Вот они внимательно, значит, сильно держат сумки, вот, ну, еще какие-либо вещи. Потом проходит время, и человек вот так отпускает руки, и это, значит, падает все к его ногам, и все. Но теперь скажи этому человеку, держи, что имеешь. А он уже ничего не имеет, в руках его пусто. Теперь бери и иди дальше, а он останется ни с чем. Друзья дорогие, Слово Божие, оказывается, неоднократно говорит о том, что нам надо держать. Мы читали: «Крепко держал я правду мою», Деяния 11:23. «Держаться Господа искренним сердцем». Апостол Павел Тимофею говорит: «Держись вечной жизни, держись образца здравого учения». Читаем также в этом послании: «Правды держаться», 2 глава, 22 стих, «Веры держаться», «Любви держаться». Апостол Павел фессалоникийцам говорит в заключении такие слова: «Хорошего держитесь». Да разве я смог сегодня перечислить все, что надо держать в своих руках? А разве Господь не работает с нами индивидуально, лично, для того, чтобы мы могли вот таким образом вот что-то еще держать? Давайте об этом подумаем. Аминь. Будем молиться.